MobileReview.com. Особое мнение.
Всем привет. С вами Эльдар Муртазин. Особое мнение хочу посвятить в какой-то мере поездкам и тому, что подглядываю в разных отелях, потому что отели пытаются стать умными. Это такой прообраз умного дома, но получается зачастую не очень хорошо. Объясню почему. Ведь, знаете, мне кажется, что умные технологии, они должны быть невидимыми. То есть не нужно, чтобы у вас были какие-то сложные переключатели или еще что-то. Нужно, чтобы умная технология позволяла вам не чувствовать каких-то проблем и изъянов. Например, в одном из отелей, не буду его называть, это не суть важно, стоит умная система, которая управляет лифтами. Но при этом датчики расположены практически везде, увязаны в одно единое целое. Каким образом происходит? Это сложная IT-система отеля, которая реагирует на несколько вещей. На открытие двери, когда дверь открывается в номере, при этом датчик не просто реагирует, что дверь открыта. Это простой датчик, который можно установить у себя дома еще где-то. Но реакция идет и на то, выходите вы из номера или входите вы в номер. То есть датчик понимает, какое действие вы совершаете. Дальше идут сценарии, на каком этаже вы находитесь. Например, если это утро и вы идете завтракать, например, то датчик понимает, вы пройдете по коридору, время вашего прохождения по коридору примерно такое-то, у лифта вы будете за такой-то срок. То есть к этому моменту лифт, вам не нужно будет его вызывать, он будет стоять у вас на этаже и может раскрыть двери и ждать вас. А другой вариант, что в отеле не один номер, в отеле несколько сотен номеров, и люди, они совершенно в разное время идут завтракать. Надо рассчитать так, чтобы был наиболее оптимальный маршрут у этих нескольких лифтов, которые существуют, для того, чтобы доставить вас на завтрак или на первый этаж, чтобы вы пошли по своим делам. То есть не понимает система, куда вы идете, да? Вы идете на завтрак, вы идете в спортзал, который на последнем этаже, вы идете в какое-то другое место. Но она может обучаться и она может предполагать. И когда сокращается время ожидания лифта, он наиболее оптимально начинает работать. То есть здесь, вот беседуя там с IT-менеджером этого отеля, человеком, который этим занимается, он говорит, система постоянно настраивается, то есть нельзя ее запустить, бросить и сказать, что вот все сценарии мы предусмотрели. Почему это важно? Важно это потому, что электричество экономится. Экономится значительно больше электричества, когда лифт, например, собирает за одну поездку на нескольких этажах людей, чем если бы он ездил несколько раз, ну, то есть челночным способом. Отвез одного, приехал, отвез другого и прочее, прочее. То есть здесь этот момент играет роль. Обсуждая вот эту умную технологию, мы вот как бы говорили о том, что она может повлиять даже на жизнь и жизнедеятельность компаний, которые производят лифты. Ведь есть такой параметр, как скорость движения лифта. Она сегодня некая фиксированная величина, которая не меняется. Но ее можно менять в каких-то пределах. То есть для того, чтобы у человека не было ощущения, что он там открываются двери, он ждет, когда подходит человек. Чтобы этого не было, лифт можно немножко притормозить или наоборот ускорить. И здесь это вопрос, да, это вопрос выбора. Как это будут реализовывать в рамках той концепции, которая существует сегодня. Вот это умная технология, которая невидима. Она невидима нам. Это действительно некая умная технология, позволяющая создать дополнительную ценность. Для отеля это экономия электричества, для постояльцев это экономия времени. И дальше можно фантазировать на тему того, что к моменту, когда вы спускаетесь, вас ждет уже столик. То есть девочка, которая провожает вас на завтраке, она уже знает, что из такого-то номера вышел человек, скорее всего, он идет на завтрак, скорее всего, нужен столик, он нужен там-то, там-то. И могут посадить и сделать все, что вам нужно. Опять-таки, это отели высокого класса. тем не менее, это прообраз неких систем будущего, которые позволяют добиться очень многого. Вообще, с точки зрения энергоэффективности зданий, мне это напоминает историю, как модернизация, не знаю, танков, военных кораблей. Ведь корпус, он не меняется. Корпус остается ровно тем же, мореходные качества его никак не меняются, силовые установки никак не меняются. Но можно глубоко модернизировать вооружение, например. Что и многие делают. Добавят ракетное вооружение, добавят радиолокационное оборудование нового поколения, прицелы и прочее, прочее. То есть улучшить характеристики корабля. То же самое делают сегодня со зданиями. Например, Empire State Building совершенно случайно забрел на смотровую, давно не был, лет 10, забрел на смотровую, и пока ты идешь к смотровой, стоят большие экраны, которые рассказывают, как здание модернизировали и как добились большей энергоэффективности. То есть это целый комплекс технологий, целый комплекс, который позволил зданию потреблять в 5 раз меньше электричества, быть более эффективным. И это выливается в то, что здание не просто эффективно, владельцы платят меньше денег. То есть сегодня вот эта коробка, бетонная коробка, которая существует, там технологии, да, меняются технологии строительства, безусловно, но вычищая и меняя систему кондиционирования, систему отопления, электричество, достаточно легко и просто добиться того, чтобы здание потребляло меньше электричества, системы работали более эффективно, и многие здания в Нью-Йорке сегодня преобразовывают. То есть многие здания нью-йоркские, например, получают новые материалы облицовки, которые лучше сохраняют тепло, которые пропускают больше или меньше света в зависимости от времени суток. То есть умные материалы – это не дешево, но это вот именно строительство умного дома в полном смысле этого слова. Это не всегда электроника, потому что мы привыкли думать, что умный дом – это датчики движения, всевозможные вещи, которые реагируют на свет. Это не всегда так. Умным домом это могут быть и материалы, которые позволяют реализовывать концепции, которые до недавнего времени были вообще в архитектуре невозможны принципиально. Ну вот, например, здание небоскреба «Спираль ДНК», которое называют в Сити у нас, закрученная такая спираль, его же пытались сделать изначально, не пытались, на уровне проекта говорили о том, что его можно сделать вращающимся. С инженерной точки зрения, да, это дорого, но это возможно. Вот такой выпендреж своего рода, что здание вращается. Нужно ли это? Нет, не нужно. Ну, по большому счету, да, это затраты дополнительной энергии, которые де-факто не нужны. Это некий выпендреж. Но с другой стороны, да, мы приходим к тому, что многие-многие вещи сегодня, они начинают материаловедение, они начинают преобразовывать наш мир. Например, я приведу несколько примеров. Видел в лабораториях материалы, которые, как мне показалось, обещают изменить наш мир, если они массово начнут внедряться. Дорожка, беговая дорожка, обычная дорожка, обычное покрытие, которое можно сделать на стадионе. Такая резиночка, в общем-то. Эта резиночка состоит из микро таких, ну, она пористая, я не знаю, микропружинами, наверное, нельзя назвать. Одним словом, эта дорожка умеет преобразовывать вот это механическое нажатие в электроэнергию. Не бог весть, сколько собирает, но тем не менее собирает. То есть, чем больше по ней бегают, тем больше энергии она может собрать. Интересно? Ну, наверное, да. Стоит, как чугунный мост, как паровоз, понятно, да, потому что технология не широко распространена пока. И вряд ли она будет широко распространена в будущем. Но вот само исследование на эту тему, оно интересно. Мне вот во всяком случае интересно. Другой материал, который я видел. Материал, который позволяет на дороге, да, на дорожном полотне сцепление машины лучше. Но самое главное, что он создает условия для того, чтобы дорогу не надо было посыпать песком, не надо посыпать солью. То есть снег, который выпадает до какого-то диапазона температур, небольших, там, до минус 5, например, снег, который выпал на дорогу, будет сам автоматически таять, потому что когда идет машина, при трении идет разогрев и начинает таять снег. То есть машины едут по дороге, и они стаивают сами самостоятельно снег, а он уже стекает по желобкам неким куда-то, там микрожелобкам, назовем это так. А у меня возник вопрос сразу, когда я смотрел на этот материал, говорю, а вот как с шинами-то быть? То есть, насколько он нежный, не нежный? Ну, меня заверили, что он, конечно, для обычных шин не шипованной резины он может выдержать, но у шин повышается износ тоже, потому что идет разогрев, и шины, в общем-то, тоже от этого страдают. Вот такие материалы создаются сегодня в разных лабораториях, исследуются. Они могут применяться в умном доме. То есть умный дом, как концепция, он получил дальнейшее развитие и стал крайне интересным, потому что мы видим, что это не просто и не столько какая-то электроника, которая чем-то управляет. Это разные материалы. И мне кажется, что вот если смотреть на там, я преклоняюсь перед инженерной мыслью древних римлян и вообще южных народов, которые научились строить так дома, что кондиционеры там не нужны. То есть самое жаркое лето внутри дома остается прохладно, приятно. Но опять-таки, да, без экстремумов. Тем не менее, очень комфортно находиться. Никакой кондиционер не нужен, потому что дом правильно ориентирован, дом правильно построен, и в нем прохладно. Краска, толщина стен, воздуховоды. Все вместе создает вот ту самую систему умного дома. И здесь, ну вот если вы посмотрите, как римляне строили свои дома, обратите внимание, очень часто такой широкий подпол, там 40-50 сантиметров, он стоит на таких полностолбиках для того, чтобы была изоляция, воздушная прослойка. То есть она не позволяет дому нагреваться, она не позволяет дому быстро остывать. Ну, в общем-то, это такое типичное, интересное решение. Не говоря уже о том, что воздух из очага там проводится по трубам, он может греть, он может не греть в зависимости от времени года. Все продумано до мелочей. Сегодня нам в архитектуре не хватает вот таких решений. Мы идем очень так, знаете, однозначно вперед, то есть у нас есть отдельно устройство для того, чтобы освещать наш дом. Хорошо или плохо? Вообще, кстати говоря, про свет, когда мы говорим со светом, очень интересная история. Мы зачастую не понимаем, как вообще все это работает, насколько свет важен или не важен. Люди, ну вот вы задумайтесь, какие лампочки у вас стоят, насколько они хороши, насколько они подходят под помещение, насколько вы вот эту солярность свою соблюдаете. Уверен, что у многих все не очень хорошо с этой точки зрения. Многие люди в офисах ставят свет, который, мягко говоря, влияет на их работоспособность. И он неправилен со всех точек зрения. Ну, в общем, вот тут можно обсуждать это до бесконечности. Но давайте все-таки думать о том, почему я хотел про это рассказать, что умный дом – это сегодня концепция все-таки, которая зафиксировалась в головах как некая концепция электроники, она все-таки намного шире. Это концепция материалов, это концепция инженерных решений, как эти материалы использовать, как их увязать с там, системой кондиционирования, например. Вот то, с чем я столкнулся, системы кондиционирования, они должны иметь зональность. Зональность – это уже инженерное решение. То есть вы ставите, например, сплит-систему, а дальше вам нужно построить внутри дома то, что будет обслуживать ваш дом, как будет обслуживать. То есть вот эта зональность, она должна существовать. Но вот такие вещи, о них стоит задумываться, да и, в общем-то, при желании вы можете погуглить, поискать, а что сегодня в мире существует на эту тему. И уверен, что вы найдете очень-очень крайне интересное решение. На этом все. Удачи, хорошего настроения. С вами был Эльдар Муртазин. Пока.
MobileReview.com. Обзоры новинок.
Всем привет, с вами Эльдар Муртазин. Поговорим в обзоре про Nokia 5. Nokia 5 – это модель среднего сегмента, которая выпускает HMD Global. HMD Global – это правопреемник компании Nokia. Но это Foxconn, по сути. То есть, это китайская компания, которая предлагает на сегодняшний день свой аппарат. В России он продается по 12 990 рублей в разных цветовых решениях. Очень опрятный, очень хороший в алюминиевом корпусе. У меня такой темно-синенький аппарат. Давайте пройдусь по характеристикам, чтобы понимать, о чем мы говорим. Экран 5,2 дюйма. К сожалению, только HD-разрешение, 282 точки на дюйм. Тот самый PPI. IPS. Не AMOLED, не что-то другое. Основная камера 13-мегапиксельная со светодиодной вспышкой. Двойка, дырка у нее. 8-мегапиксельная фронтальная камера. Поддержка есть LTE. Категории 4 всего лишь. Изначально Android 7.1.1, NFC, microUSB разъем. Построен он на чипсете от Qualcomm. Это Snapdragon 430, 8-ядерный процессор. При этом 2 гигабайта оперативной памяти, 16 встроенный. Поддержка карт памяти до 128 гигабайт. Корпус, кстати говоря, монолитный. Аккумулятор 3000 мАч, он не снимается, быстрой зарядки нету. Ну, в общем-то, все достаточно просто и понятно. Теперь, наверное, я хотел бы сказать, что в этом сегменте есть огромное количество устройств, которые вы можете выбрать. То есть, их действительно очень много, они разные, и таких устройств, ну, десятки, потому что в этом сегменте 13, ну, давайте так, 11-15 тысяч рублей просто засилье разных моделей. Что мне нравится в Nokia? В Nokia мне нравится то, что он ладненько собран, он хороший, он достаточно голосистый. Софт более-менее отработан. Более того, на коробке, во всяком случае, в первых партиях было написано Android One. То есть, это чистый Android от Google. Google Foxconn помогает, дружит с ними. Для кого-то это может стать весомым преимуществом, почему надо покупать Nokia. Nokia, как марка, вот возрожденная марка на рынке, конечно, не сильно известна. И, глядя на этот аппарат, я понимаю, что это типичная китайская модель неплохого уровня. Ну, ее можно сравнить с Meizu, можно сравнить с Huawei. И здесь, в общем-то, это сравнение будет вполне адекватным. Ну, например, да, Meizu 5S, M5S. Это аппарат, который в 16-гигабайтной версии в официальной поставке стоит порядка 12 тысяч рублей. Он очень похож, потому что там зарядка 3000, камера основная 13, фронтальная, правда, 5. Тоже 5,2 дюйма, тоже HD-разрешение, ну, тоже IPS-матрица. Единственное, что процессор 6753 медиатековский. Но это не играет такой большой роли, как мне кажется. Потому что там не 2, а 3 гигабайта оперативной памяти, и он подешевле. Модели, вот эти модели при разнице в 1000 рублей, они, конечно, разного класса. Они разного уровня. И камера в Meizu похуже, потому что Meizu M5S появился значительно раньше. Но если взять вот из более-менее свежих, можно взять U20 модель. Тоже от Meizu. U20 интересна тем, что там побольше аккумулятор чуть-чуть. Разрешение уже Full HD, но и экран 5,5 дюймов. При этом стоит более мощный процессор Helio P10. 2 или 3 гигабайта оперативной памяти. Ну, опять-таки, да, вот смотрите, что вы можете получить. Вообще, с точки зрения... Сейчас про конкурентов не хочу говорить. Хочу немножко поговорить про аппарат от Nokia. Аппарат приятный. Как ни крути... Мне он нравится. Металлический корпус – это большой плюс. В чем-то вот Lumi заимствован дизайн, хотя он другой, да, более зализанный. Корник Gorilla Glass, 2,5D стекло, что является, в общем-то, адекватным предложением для этого сегмента. Олеофобное покрытие, понятно, что оно есть. Динамик расположен на нижнем торце. 3,5 мм разъем на верхнем торце. Наличие NFC запишем в большой плюс. Из минусов. Нет светодиодного индикатора никакого. То есть над экраном только фронтальная камера и все. Значит, есть еще датчик отпечатка по центру, две сенсорных клавиши. Ну, в общем-то, я сейчас играю с телефоном, чтобы про который рассказываю. Все, в общем-то, понятно, приятно. Немножко переработан интерфейс камеры. Камера, мне кажется, в светлое время суток снимает неплохо, но движение снимает плохо, размыто. Полумрак, комната, прочие вещи снимает плохо. То есть здесь камера на уровне других решений, коих на рынке сегодня огромное количество. Вообще, если смотреть, да, на аппараты, которые появились примерно в то же самое время и немножко отличаются, да, по цене, не сильно, до 15 тысяч рублей, скажем так, я вот 15 тысяч рублей считаю, что очень-очень неплохой аппарат. Это Honor 8. Honor 8 Lite. Почему? Он тоже тонкий, он небольшой, 5,2 дисплей, Full HD, но 4 плюс 32 гигабайта памяти. Хорошая камера, которая действительно очень-очень неплохо снимает. То есть там принципиальная разница с тем, что мы видим на той же Nokia 5. И плюс куча-куча всяких навороченных режимов, работы экрана, например, LTE получше реализован. Там с той же Nokia 5 есть история такая, что у меня, например, несмотря на заявленную поддержку частот, которая работает в США с карточкой AT&T, аппарат просто отказался работать. Он не работал. Я не знаю почему. Приехав в Россию с ним, я обнаружил, что он получил настройки AT&T, получил сообщение смс-ки. Но в Штатах, когда я находился, там была вставлена карточка AT&T. Ничего этого я не видел, ничего этого не было. И, в общем, получилось как-то странно. У меня нет нареканий к аппарату, но если говорить вот о том, что выделяется ли этот аппарат чем-то таким, чтобы сказать «вау-вау», нет, ничего такого нету. То есть ничего мы не видим такого, что могло бы быть интересным, могло бы сделать нам в этом аппарате что-то, что мы вот выделили бы и сказали, да, этот аппарат там заслуживает внимания, он круче тем-то, тем-то. Обычная китайская модель. Качественная, хорошая, не более того. Той самой Nokia здесь и не пахнет даже близко, ее нету. И я не знаю, хорошо это или плохо. Это нормально, мне кажется. Да, сказать, что это тот самый аппарат от Nokia, ну, просто нельзя. Это не так. На этом, наверное, все. Полный обзор будет на сайте. Фотографии, примеры съемки, ну и прочее-прочее, конечно же, последует. Удачи и хорошего настроения. Оставайтесь с нами. Пока.
MobileReview.com. Кухня сайта.
Всем привет, с вами Эльдар Муртазин. Подкаст Mobile Review, кухня сайта. Хочу поговорить про контекст, потому что контекст — это всегда важно, и мы всегда обсуждаем в привязке к чему мы говорим о тех или иных событиях. И здесь, конечно, я хочу вспомнить на примерах, как обычно, все на примерах. У меня был в 2010 году подкаст, в котором я рассказывал про роуминг, в частности, про такое явление безобразное совершенно, и я никогда не отказывался от этих слов, как внутрисетевой роуминг. Не так давно, неделю назад, по-моему, я написал статью о том, что ФАС неправильно поступает, когда плющит операторов, заставляет отменить внутрисетевой роуминг в двухнедельный срок. Привел, скажем так, подробное описание, почему я так считаю. И тут же на меня, ну, люди нашли тот самый подкаст, сказали: мы слышали, мы помним. И вообще, как у тебя мнения меняются? Что такое меняется мнение? Во-первых, я хочу сказать, что все мы живые люди. Сейчас, знаете, такое жалкое оправдание пошло. Все мы живые люди, все мы передумываем. На самом деле нет. Надо смотреть контекст, в котором не просто сказано, а контекст, который происходит на рынке. 7 лет на рынке телекома – это не просто огромный срок, это целая эпоха. Люди, которые, ну, некоторые люди работают в одном месте не больше 5 лет. А тут 7 лет прошло. За эти 7 лет очень многое изменилось. Изменилось в том числе благодаря ФАС. Надо признать, почему? Потому что ФАС около несколько лет назад, 3 года назад, они начали операторов подталкивать к тому, чтобы операторы меняли как раз-таки условия внутрисетевого роуминга. И тогда... Вообще, я сейчас подноготную буду излагать, которая публично недоступна зачастую. Просто чтобы понимать и мое возмущение, и то, что происходит. Первоначально министр связи у нас возбудился на внутрисетевой роуминг. Это было лет так 5 назад, наверное, 4-5 лет назад. Если вы погуглите, вы найдете совершенно такие яркие выступления, что от внутрисетевого роуминга необходимо отказаться, он должен исчезнуть. А дальше 2 месяца это происходило, даже чуть меньше, 1.5 месяца. И тишина, полная тишина, ощущение, что... Там даже со стороны операторов реакция была, знаете, какая? Давайте, наконец, отменим. Давайте, мы готовы, мы подготовились. Давайте отменять, мы будем рады. А почему, в общем-то, министр связи наступил на грабли? И, в общем-то, он занимается связью, в отличие от там, ФАС, например. Хотя вопрос не такой однозначный. Ростелеком, изначально это было решение правительства Российской Федерации, поправки в закон о связи о том, что необходимо приземлять звонки. Делалось это исключительно для того, чтобы Ростелеком получал деньги. И первоначально это были заметные деньги. То есть мобильный оператор не мог приземлить звонок, минуя Ростелеком. Ну, фактически в большинстве регионов. Сегодня это уже не так. То есть сегодня сотовые операторы строят свои наземные сегменты, приземляют звонки через себя, и Ростелеком за приземление звонка не получает те самые там, 65 копеек за минуту, 1.5 рубля за минуту. Не получает в большинстве случаев. Тем не менее, вот этот ручеек, он все равно остается. Там, если 10 лет назад это было больше 10 миллиардов рублей ежегодно, то сейчас это... Там, 3 миллиарда, да, ну, то есть сократилось в 3 раза. И продолжает сумма сокращаться, но она все равно более-менее заметная. И вот 5 лет назад, конечно, все понимали, что уже изжила это себя. Тем не менее, знаете, когда вам капает какая-то денежка из воздуха, ну хочется, да, а у Ростелекома возможности, как у госкорпорации, пролоббировать свои интересы, они существуют. Тогда Минкомсвязи замолчали. Потом ФАС в тихом режиме, они начали изучать эту тему. И толчком как раз-таки стало то, что операторы, скажем так, хотели бы уйти от этого. ФАС стали изучать практики и пришли к выводу, что если операторы введут различные тарифы, которые удовлетворяют людей, удовлетворяют их потребности, все будет хорошо. Что операторы и сделали, постепенно вводя в пакетных тарифах возможность, либо опции, возможность везде пользоваться, как дома, своим телефоном. То есть вы уезжаете куда-либо, и у вас вот пакет местный продолжает работать. При этом всегда, когда мы говорим про вот эти вещи, возникает такой момент междугородняя связь. Межгород, он для того же Ростелекома является одним из столпов. Никто, конечно, межгород отменять не собирается, потому что стоимость междугороднего звонка, себестоимость, она отличается от себестоимости звонка локального. Ну, просто если вот даже на пальцах представить, я сейчас боюсь привести аналогию, которая многим не понравится. Не понравится в силу того, что она там хромает на все 5 лап. Тем не менее, аналогия очень простая. Когда вы передаете какую-то информацию на большее расстояние, вы затрачиваете больше энергии. Ну, вот как бы законы физики никто не отменял. Понятно, что себестоимость энергии в данном случае, она минимальна. Тем не менее, вот оборудование, которое есть, стоимость различных услуг, это все в полный рост встает. Ну, себестоимость другая. Она не принципиально другая, не на порядке. Тем не менее, вот тоже приземление звонков, оно здесь существует. Поэтому межгород как был, так и остается. С ним ничего не происходит, скажем так. Тем не менее, у нас у сотовых операторов возникает ситуация, когда межгорода условно может не быть. При звонках на свою сеть в другой регион вы ничего не платите. Такие тарифные планы существуют достаточно давно. Это преподносится как преимущество. Вообще живой рынок. Рынок операторов, рынок телекома очень живой. Если посмотреть на то, что происходит, мы видим, что у нас сегодня есть две больших вещи важных. Вещь номер один – есть действительно конкуренция. Конкуренция очень высока. Операторы копируют шаги друг друга, перенимают как хорошее, так и плохое. Надо отдать им должное. Тем не менее, вот эта конкуренция, она существует. Поэтому разнообразие тарифных планов для совершенно разных целевых групп. Для пенсионеров, для детей, для взрослых, для интернет-маньяков, для тех, кто не смотрит интернет, а только звонит. То есть вы можете выбрать тарифный план, который подходит конкретно вам. Вот это разнообразие и диктуется рынком. Вторая важная вещь, помимо того, что рынок вот такой высококонкурентный, она заключается в том, что регулятор сегодня, будь то ФАС, будь то Министерство связи, Минкомсвязи, они не влезают в рынок очень сильно и не мешают ему развиваться, ну, до недавнего времени. Потому что, конечно, про пакет поправок Яровой мы много говорили, подробно. Это вмешательство в рынок, попытка вмешательства, которая может привести к очень негативным последствиям. Тем не менее, сегодня, по факту, если смотреть, мы, как такового вмешательства не было. За счет этого индустрия развивалась и развивается достаточно динамично и является одной из ключевых в России. Если по технологиям смотреть, то телеком – это номер один. И уже благодаря такому сильному телекому, развитым системам связи, мобильному интернету, мы видим, что развивается куча разных других сервисов, начиная от такси, заканчивая там сервисами более сложными. Это логистика, это охранные системы, это системы маршрутизации потоков, ну и прочее. То есть, действительно, на территории всей страны такие системы работают. Та же система Платон и системы, производные от нее, которые пойдут дальше, без наличия сильных мобильных операторов невозможны в принципе. Их невозможно, там, Эру ГЛОНАСС невозможно реализовать и прочее. Вот, исходя из всего этого, ФАС хотел, чтобы у людей был выбор. Операторы этот выбор дали. И начиная примерно с 2015 года, со второй половины 2015 года, мы видим о том, что и опции тарифные появились для тех, кто путешествует. Вы приезжаете в другой регион, вам просто падает смс-ка, что если вы хотите пользоваться связью по домашним тарифам, платите там 3 рубля в день. Меня прервали на самом интересном моменте, поэтому если мысль будет скакать, вы уж меня простите. Я хочу вернуться к контексту. То есть, за это время, за 7 лет утекло много воды. И высококонкурентный рынок, он расставил все по своим местам. Люди, которые хотели получить услугу, они ее получают. То есть, если вот смотреть на статистику, у нас в стране ездят активно по стране, или неактивно ездят, в принципе, 18% абонентов. У 80% от тех, кто ездит, пакетные тарифы, где внутрисетевой роуминг, не существует. То есть проблемы нет, не стоит она выеденного яйца. Понятно, что есть единицы, там те же самые бабушки, которые раз в год выезжают куда-то, и у них могут быть зверские конские тарифы. Тем не менее, им предлагаются смс-ки, приходят, предлагается подключить опцию, чтобы не тратить много денег. Бабушки много не платят, они, как правило, пользуются входящими звонками. Конечно, бабушка бабушке рознь, дедушка дедушке рознь. Тем не менее, это так в большинстве случаев. То есть, сама проблема, вот если смотреть в корень, сама проблема не стоит ровным счетом ничего. Теперь действие ФАС. Я об этом писал в статье, писал подробно достаточно. Действия ФАС, они ведь создают такой нехороший прецедент для операторов. дается всего 2 недели на исправление внутрисетевого роуминга на всех тарифных планах. То есть все тарифные планы должны стать с точки зрения роуминга одинаковыми. То есть неважно, где вы находитесь, неважно как, вам нужно, ну, в общем-то, как оператору сделать, чтобы все это было одинаково. Это моментально бьет по самому больному, а именно по той схеме, по которой работает рынок. Можно обсуждать, хорошая она или плохая, она сложилась исторически, что в крупных городах цены на связь выше, чем в городах маленьких, где платежеспособность населения меньше. Например, если вы в Москве получаете там некий тарифный план, 500 смс, 500 минут, 5 гигабайт, все, например, за 500 рублей или меньше даже, то ровно такой же тарифный план где-то в небольшом городе может стоить 250 рублей. То есть в 2 раза дешевле. Тут возникает вопрос, что операторам надо предусмотреть и создать техническую возможность, чтобы люди, когда будет вот 2 недели, да, чтобы люди, уезжая там, я не знаю, из Костромы в Москву, не могли пользоваться сим-картой из Костромы. То есть это техническое решение, которое операторы, конечно же, создадут. Создадут для того, чтобы не было выравнивания тарифов по всей стране. Ну, потому что это антирыночная история. Если вы посмотрите, сколько стоит сгущенка по всей стране, она стоит совершенно различных денег. Ну, нет сгущенки там за условные 50 рублей там, во Владивостоке, Калининграде, Москве, Костроме, Твери, не знаю, Салехарде. Нету одинаковой цены на сгущенку. Хотя по вот логике ФАС эта цена, если брать логику, которую они применяют к операторам, эта цена должна быть везде одинаковой. Так же, как на все другие продукты. Этого нету. Цена формируется возможностью населения платить. Операторы не бессеребренники. Они пытаются деньги, скажем так, считать. Конечно, максимизировать свою прибыль, безусловно. Но как только они видят, что нет платежеспособного спроса, они падают в деньгах. Есть регионы дотационные, да, вот об этом не принято говорить. ФАС, который говорит, что мы не нашли причин, по которым, значит, все это должно вот так оставаться. ФАС обманывает нас по одной простой причине, что есть дотационные регионы, например, северные, где используется спутниковая связь. Это не операторы владеют спутниками. Это спутниковые провайдеры, и стоимость, себестоимость минуты для них, которую они покупают, 300 рублей за минуту. 300. Представляете, да? Теперь приезжает в этот регион человек, который начинает по домашним тарифам разговаривать. И что получается? Получается, что у оператора большой минус. А исходя из этого, как это надо компенсировать? Поднятием цен только так. По-другому не получается. И вот эти цены, которые есть сегодня, они дотируются операторами. Но если вы хотите играть по всем правилам, вот как чиновники хотят, давайте считать тогда все, в том числе и эти дотационные регионы, в которых связь резко станет значительно более дорогой, и, ну, в общем-то, ничего хорошего не получится для всех нас, потому что в эту игру можно играть до бесконечности. Причины, по которым ФАС это сделал, они сугубо политические, абсолютно. Как мне кажется, знаете, тут вот они работали 2 года, работали, а потом Артемьев решил, что Минкомсвязи там что-то, депутаты предложили отменить внутрисетевой роуминг, могут украсть победу. То, над чем они работали, значит, надо быстрее сыграть на опережение и застолбить за собой место громко, что вот мы такие молодцы и прочее. Мне это не нравится. Не нравится с точки зрения конечного результата, потому что цены будут расти. Мне не нравится подход людей, которые, не задумываясь, читателей в том числе, не задумываясь, говорят, операторы жадные, операторов надо раскулачивать, пусть вот их государство заставит. Проблема заключается в том, что невозможно заставить делать вещи нелогичные. То есть можно обязать, можно создать там некие правила. Но мы всегда сталкиваемся с очень простой штукой. Люди, которые работают в операторах, они не злобные твари, которые хотят обобрать народ. Этого нету. Такие же люди, они точно так же пользуются связью. Они адекватные и они логичны в том, чего они хотят добиваться. То есть тут всегда есть баланс развития сетей. Они не альтруисты. Просто развитие сетей означает большее количество услуг, лучшую экономику. Они хотят жить в лучшей стране. Но это факт, да, я вот хочу жить так, чтобы моя страна развивалась быстро, чтобы мы видели это развитие. Для этого нужны деньги, нужны инвестиции. Я как абонент плачу эти деньги, и я их плачу осознанно. Мне приятно, что на мои деньги развиваются телеком-сети. Да, я получаю услугу, но помимо этого вот материального, как говорится, есть нематериальное. Я понимаю, что мои деньги не просто профукиваются. Потому что когда я плачу налоги зачастую и вижу вот действия такие, как УФАС, мне грустно. Грустно, потому что я понимаю, что мои деньги уходят в песок. Их сжигают. И не делают ничего хорошего. А когда мои деньги идут на развитие, я радуюсь. Конечно, в жизни должен быть баланс, да, баланс интересов, баланс возможностей. Но нужно же понимать контекст, в котором мы говорим об этом. То есть, если нет проблемы, если 10 лет назад проблема существовала, сегодня де-факто этой проблемы для тех, кто ездит, нету. Почему все остальные должны оплачивать связь в поездках для тех, кто ездит и имеет другой социальный уровень? Уровень доходов как минимум. То есть у человека уже есть деньги на билет. У них есть возможность куда-то поехать. Вы задумаетесь, что во многих странах мира это не только российская специфика. В Европе, в Германии развитая страна. Многие люди не могут поехать куда-либо при этом. В отпуск, например, да, в рамках своей страны. Я не говорю о поездках в другие страны. Это Германия, это благополучная Германия, где люди не могут поехать вывести детей там, в другой город отдохнуть, потому что им это дорого. Та же самая история в России. Но почему мы должны получать какие-то бенефиты, те, кто ездит, низкие цены с тех, кто не ездит? Проще, конечно, если бы было, как есть сейчас, вот когда рынок, он дифференцирован, когда люди получают совершенно разные услуги за разные деньги и могут выбрать осознанно. То есть, вот эта попытка защитить ФАС, ведь основной довод, он очень простой у ФАС, и вот в контексте его надо понимать, что люди тупые, они не могут выбирать, поэтому нужно выбрать за них. Вы знаете, с политической точки зрения, то, что делает ФАС, вот если разматывать эту ситуацию, ну, это просто подрыв демократии, не побоюсь этого слова. Особенно в предвыборный год, в 2018 году, напомню, у нас выборы. И основной лейтмотив как раз-таки заключается в том, что люди, выбирайте, от вас зависит ваше будущее. ФАС говорит наоборот, люди тупые, выбирать не могут, давайте все сделаем за них. Мне это вообще непонятно. То есть, ну, насколько чиновники должны быть непонимающими, не чувствующими не просто конъюнктуру рынка, но даже вот если говорить то, что называется политическим заказом, они даже этого не чувствуют. Хотя должны в меру своих сил и возможностей, потому что они, в общем-то, занимают достаточно значимые места. Почему так? Не понимаю. То есть, искренне не понимаю, не могу понять. И, исходя из этого, у меня много вопросов. Да, эти вопросы не имеют сегодня ответов. Мне бесконечно грустно, конечно же, что люди не понимают контекста. Люди выдирают слова, которые сказаны там 7 лет назад, сравнивают с тем, что сказано сегодня. Не сравнивают контекст, то есть, как рынок изменился. А есть ли это проблема, о которой мы говорили, или ее уже не стало? Это очень важно понимать, потому что, знаете как, ну, другой вопрос, да, мой любимый, наверное. Тут пишу обзор Nokia 5. Работаю с этим телефоном. Кто-то из журналистов у меня увидел в руках его и говорит, ну, все, значит, Nokia, Муртазин, обзор будет очень грубым, уничижительным и прочее, прочее. Я совершенно спокойно спрашиваю, а почему ты так думаешь? Ну, потому что ты Nokia ненавидишь. Я говорю, подожди, ну, во-первых, как бы той Nokia, с которой у меня были проблемы, не существует. Во-вторых, я ее никогда не ненавидел и писал правду. И время доказало, что я был прав, а не такие, как ты. Это во-первых. Во-вторых, если ты не понимаешь, что это разные компании, сочувствую, но это абсолютно разные компании. HMD Global – это Foxconn. И если мы говорим о том, что у Foxconn происходит, это совершенно отдельная история. Или ты считаешь, что вот у меня это продолжается, потому что я реагирую на имя Nokia? Да, ты реагируешь на имя Nokia, сказал мне человек. И на этом наш разговор прекратился. То есть, что этот человек фактически сделал? У него в голове имя Nokia – это одна сущность, которая со временем не меняется. Человек даже контекста не может осознать, что это другое. Ну, то есть, имя тоже. Другие люди, другая компания, другое все, другое время. И это так грустно наблюдать, честно вам скажу. Грустно, потому что, ну вот кажется, это же люди думающие, они должны думать, они должны понимать хотя бы самую малость, что контекст изменяется постоянно. И вот в этом контексте важно то, что вы находите, то, что вы видите, что вы делаете. Ну, вот это важно. Но это показывает уровень ваших мыслительных процессов. Это показывает, насколько вы умеете думать или не умеете. И когда люди показывают, демонстрируют, что они не умеют думать, мне становится очень грустно. Честно вам скажу. Почему? Да потому что, ну, голова для того, чтобы думать и размышлять. По-другому не бывает. Если кого-то мои слова задели, и вот человек считает, что он думает, понимает все, а это жалкие оправдания, ну, простите. Действительно, мне кажется, что важно все-таки пытаться разобраться в том, что происходит, как происходит, и главное, что вы делаете и для чего. На этом все. Удачи, хорошего настроения. Слушайте другие части подкаста. До новых встреч. Пока.
MobileReview.com. Жизнь в движении.